Восьмой международный фестиваль театра и кино «В кругу семьи» прошел в Екатеринбурге. В рамках фестиваля состоялись кинопоказы, спектакли, творческие встречи, программа памяти Валерии Золотухина и много других не менее интересных мероприятий. В этом году конкурсная программа состояла из 24 фильмов, 12 для семейного просмотра и 12 для детей и юношества. Нововведением этого года стала большая театральная программа. В рамках фестиваля уральским зрителям были показаны 4 детских и 2 взрослых спектакля. Неотъемлемой частью фестиваля каждый год является большая благотворительная программа с участием известных артистов, а также творческие встречи. Ежегодно на фестиваль съезжаются звезды отечественного, советского и современного кино. Среди приехавших на фестиваль в этот раз были Алексей Петренко, Людмила Хитиева, Александр Дабашьян и многие другие актеры и режиссеры. Первым, с кем мне удалось поговорить на этом фестивале, стал актер, сценарист и режиссер Александр Артемович Дабашьян. Может ли искусство на что-то повлиять, и откуда берется так называемая попса в современном искусстве? Об этом и о многом другом поговорили мы с Александром Артемовичем.
Как вы вообще считаете, то есть фильмы, это, ну, по крайней мере, те фильмы, которые мы видим сейчас на современных экранах, это, как правило, прежде всего картинка. А вот семейные фильмы и, в принципе, кинематограф, может ли он, не знаю, там, сохранить семью, сыграть какую-то миротворческую роль?
Ну, во-первых, кино – это всегда картинка. В отличие от книги, там, не знаю, музыки, это все-таки визуальное искусство, да, что картинка это всегда должна быть. А, ну, насчет того, может вообще искусство каким-то образом на что-то влиять, сильно сомневаюсь, потому что если почитаем древнеримские сатиры или древнегреческие трагедии, я так понимаю, что и пороки добродетели с тех пор ни по наименованию, ни по номенклатуре не изменились. За все это время сеятели разумного, доброго, вечного, в общем, никаких взводов, всходов не дождались. Даже, я думаю, что положение ухудшилось. Так что, если хотя бы, не знаю, там, в результате вот фестиваля всего, что здесь происходит, хотя бы один или два человека задумаются над тем, как они живут, и все ли в порядке с ними самими вокруг них, уже это будет, наверное, определенным успехом. Ну, вот, наверное, весь ответ на вопрос, потому что дожидаться каких-то реальных результатов. Знаете, я еще когда был студентом художественного института Строгановки, у нас там, поскольку это институт такой прикладной, там нас учили не только рисовать и писать, но и руками делать, у нас были мастера производственного обучения. Я помню, тогда вышла очень модная тогда и до сих пор, наверное, интересная картина «Три дня Виктора Чернышова». Ну, в общем, такая, это было как раз начало 60-х годов, это такая жесткая картина очень, она такая честная, суровая. Вот, и мы о таких рабочих ребятах, и мы активно обсуждали. А там рядом, значит, наш мастер производственного обучения налаживал вакуум-формовочную машину. И вот он слушал наши разговоры, а потом сказал, говорит, хорошо, что я вас послушал, вашу беседу, потому что, говорит, я в жизни на этот фильм не пойду. Мы говорим, а чего ж так? Как раз вот вроде вам должно быть интересно, это вот о рабочем классе. Говорит, понимаете, вот вам, артистам, интересно снимать и потом показывать, как я хожу в уборную. А я туда хожу каждый день. Я не хочу платить свои 40 копеек и видеть то, в чем я сижу и так сам с утра до вечера. Поэтому я лучше на индийское кино скажу. И эта точка зрения имеет право на существование совершенно законное. Такая категория людей, которым сделайте мне красиво. И, в общем, если для него это раз в 2 недели или раз в 3 недели, то он имеет право выбора, да, действительно. Может сходить в театр оперетты, на какие-нибудь красивые мюзиклы или смотреть какое-нибудь гламурное кино из 18 века. У меня была одна пресс-конференция в Риге, по-моему, и там одна барышня спросила меня, в какое время я хотел бы жить. Я говорю, что нет, я довольно хорошо в силу профессии художника-постановщика кино осведомлен, что на самом деле каждые времена. Я говорю, а вы вот в какое время хотели бы жить? Она так сразу уверена, говорит, в 18 веке, сразу начинает, сказала. Я говорю, наверное, во Франции. Говорит, да, и вот идеально было 18 век Франции. Я говорю, ну вот так, как вы, наверное, мечталось жить, там жило 0,05% населения, во-первых. Вот, и не факт, что вы попали в число этих 0,05, вот они стояли бы в интересной позе в поле с утра до вечера. Это, во-первых. Во-вторых, даже если вы в эти самые 0,05% попали, то что, когда аудитория будет поменьше, я могу рассказать, как был устроен туалет в Версале. Думаю, что у вас радость отпадет, и то вы знали, почему над кроватями вешались балдахины, чтобы клопы и тараканы не падали непосредственно на них. А кроватные ножки ставились в такие чашечки с водой, вот по тем же причинам. И вши под париками была совершенно нормальная вещь, там даже такие были ловушки для в Шейблух под париками.
Все, что мы знаем о французских фильмах, это опять же мы знаем из кино, а кино это красиво.
Нет, ну вот я говорю, что вот любовь к такому вот к совершенно в разном случае объяснима. Это я не осуждаю. Вот, потому что действительно для кого-то это интересно, это способ изучения чужой жизни, наблюдения ее, разглядывания. А человека, который такой жизнью живет, наверное, не самое радостное и интересное.
Вот еще хотела спросить, в связи с тем, что сейчас у нас развиваются активные интернет-технологии, и очень многие зрители, они сейчас не идут в кино, потому что мы можем купить себе домашний кинотеатр, скачать фильм с торрента, поставить себе, не знаю, там, систему Dolby Surround, вот это вот 5.1, и смотреть дома точно так же, как в кинотеатре. Вот не умрет ли вообще кино в скором времени?
Знаете, очень интересная вещь. В Москве есть такой кинотеатр «Пионер», который так занимается всякими экспериментами. Вот сейчас вышла картина Валерия Тодоровского, еще идет, вернее, сериал, который называется «Оттепель». Вот, они такой проводят эксперимент, они параллельно с показом телевизионным, они показывают там у себя на экране. На большом экране, очень уютный зал такой, амфитеатр, большой экран. То есть у вас есть выбор, вы можете, значит, смотреть это по телевизору, либо дома либо вот такой вот. И там полные залы, потому что совсем другое дело, понимаете, когда это становится событием, когда вы не просто там, стоя спиной к экрану и шинкуя капусту, смотрите, оборачиваясь только когда... Не очень понятно, что там происходит, а чаще всего на дневных, по крайней мере, сериалах там можно не оборачиваться. Все в тексте, весь смысл. Потом вот эта вот сопричастность, вот то, что сидит много народу и реакции зрителей, совершенно другое дело. И вот интересно, как кино постепенно мутировало и переползло в телевидение. Сейчас действительно огромное количество хороших западных, в том числе и американских режиссеров, перешли в телевидение. В том числе и актеры очень хорошие. А сейчас вот видите, интересно, что телевизионный показ потихоньку вот мигрирует в показ театральный. Это ответ на вопрос, не усядутся ли все у себя. Конечно, не массовое явление, вот, но все-таки сказать о том, что что-то происходит и в обратную сторону, сказать об этом трудно.
Современный кинематограф, он, к сожалению, направлен на какой-то экшен, на какое-то действие, на какую-то картинку, и все меньше и меньше каких-то вещей, над которыми действительно стоит подумать, над которые можно вынести и еще день после просмотра кино о нем думать. Вот не страшная ли эта тенденция, и что с этим делать?
Тенденция действительно, она объясним очень простым способом объясняется, потому что появился единый общий критерий, это деньги. Угу. Вот, поэтому, так же, как в том искусстве, которое раньше называлось изобразительным, а сейчас начинает называться contemporary art, все решается только деньгами. То, что приносит деньги, это и есть искусство. Это касается не только кино и театра, и живописи, и музыки. В общем, это касается всего, что... Это раньше называлось искусством. Наверное, определяющее, результирующее, так скажем, определение, можно сказать, что такое искусство, это род занятий определенной категории людей. Потому что эти вот перформансы, многочисленные инсталляции, в литературе огромное количество того, что я называю дизайном, это уже не человек в центре этого, а нечто выдуманное, какие-то невероятные ситуации, фантастические, словесные какие-то выверты, сюжетные. Вот, но нужно удивлять, пугать. И когда братья Люмьер сочиняли кинематограф, они полагали это только лишь потенциальными возможностями. Его видели аттракцион, развлечение такое ярмарочно-балаганное. Вот потом, кино постепенно добралось до искусства, стало заниматься очень серьезными темами. Вот, а потом, когда с легкой руки нелюбимых мною Соединенных Штатов, про которые я все время повторяю, Диккенс сказал: «Миссия Америки – опошлить Вселенную». Это было сказано в 19 веке Диккенс. Вот. А мы только сейчас начинаем это понимать. Вот. И вот когда пошлость это уже стала явлением всеобщим, а пошлость, определения ее как такового нету, если вы, наверное, знаете. Там, Набоков даже не смог ее определять в своих лекциях, а просто приводил пример там, из Гоголя. А это такое доморощенное определение, что это понятие количественное. Вот, то есть много сахара, много соли, много красоты, много трогательного, много сентиментального. И всегда пошлость появляется на грани чего-то, так скажем, какого-то явления искусства. Вот, для того, чтобы его поставить на поток, вот, значит, оно должно приобрести очень большую долю пошлости. Вот тогда это отсюда попса, отсюда вот эта современная музыка, отсюда вот это вот перформансы, все эти черные квадраты, это все вот. Хотя начинается это все весьма благородно, так начинается это с Пикассо, допустим, а потом дальше это двигается дальше. Это затрагивает уже все области искусства, и когда критерием становится вот это, что искусство это что? Это то, что приносит деньги. И вот удивляться тому, что их не задевают какие-то коренные вопросы, ныне существующие в мире, что там вот семейные ценности. Вот это не детское кино, это детские спектакли, это из категории самых наименее выгодных, потому что в детском кино никак не является привлекательным для рекламы, привлекательным для кинопоказа, потому что цены должны быть меньше. Оно не привлекательно для телевидения по той же самой причине, что туда рекламу не напихаешь. Ну, то есть по денежной составляющей оно не привлекательно, соответственно, а так как составляющая является единственной и главной, то вот вам ответ на все вопросы.
Вот вы как человек, который всю жизнь проработал в таком осмысленном кино, в искусстве, после которого действительно смотришь и фильмы с вашим участием просто пересматриваешь по сотни раз, и каждый раз что-то новое открываешь, вот эта вот тенденция действительно на то, что уже не над чем, не за что глазу зацепиться в современной кинематографе, кроме современной картинки, красивой такой экшена вот этого, и то, что действительно детское кино, оно не популярно, но ведь, простите, дети – это наше будущее.
Ну, у Сергея Владимировича Михалкова замечательная есть фраза: «Сегодня дети, завтра народ».
Да.
Очень точная и очень печальная, потому что уже вот сейчас это упущенное в свое время поколение уже выросло. Это они теперь лечат, это они теперь учат, это они теперь строят. И
не потеряем ли мы следующее поколение такими темпами?
Я думаю, что уже начинаем терять, потому что, говорю, это вот кто учит, вот кто лечит, вот кто строит, вот кто воспитывает. И вот определяет векторы развития.
Что с этим делать, хотелось бы спросить.
Ну, не знаю, что нужно делать. Если бы я знал, то, наверное, бы не сидел бы здесь с вами, а где-нибудь вещал бы с каких-нибудь высоких трибун. Я не знаю. Я просто за то, что если ты не знаешь, что делать, не надо просто огульно отрицать то, что происходит сегодня. Ну, вот сегодня я уже с утра был у вас на прямом эфире, там обсуждалась проблема, вот этот. Есть такое сейчас по многим городам, уже все становится вообще общероссийской тенденцией, ввести комендантский час для детей. Вот как я к этому отношусь. Я отношусь как ко всякому совершенно запрещению. Прежде чем что-то запрещать, подумай, что ты даешь взамен. Только после этого, значит, уже это отбирай. Для того, чтобы, не знаю, там, отобрать у ребенка игрушку, которая опасна, значит, что делать? Его отвлекают и суют ему что-нибудь другое, более яркое, более симпатичный, чем он увлечет. Я это знаю, у меня мало того, что двое детей, у меня теперь шестеро внуков, у старшей дочери вообще пятеро детей. Поэтому, наблюдая все это, я это прекрасно знаю. Но это работает не только с детьми, это общий принцип. Все время привожу такой пример. Дошла борьба с курением, тоже мне задавали без конца этот вопрос, как я к этому отношусь. Я говорю, что я раньше когда-то я в армии служил, 3 года, потому что у нас кафедры не было строго военные. И вот я помню, там какие-нибудь строевые занятия или какие-нибудь там физические работы, перекур. Все садятся, значит, курящие закуривают, подходит старшина, говорит: так, вот ты не курящий, давай лопаты и за мной. Вот, поэтому, значит, они или сидели, имитируя, что у них в руках сигарета, или говорили, что я вот жду за ним докурить. Вот, и нам рассказывали те, кто служили, значит, офицеры там, сверхсрочники, те, кто служили сразу после войны, говорили, что когда выдавали махорку, входило в нормы потребления, некурящим давали какие-то конфеты, там, какие-то там типа леденцов. По крайней мере, у человека был выбор. То же самое здесь. Прежде чем запускать свою историю, надо, чтобы были спортзалы, клубы какие-то по интересам, возможности какого-то другого времяпрепровождения. И тогда уже говорить, что если там мальчик 2 или 3 раза или девочка были замечены без родителей или в компании, значит, каких-то малоприятных взрослых на улице, то они на какое-то время лишаются возможности посещения того. То есть на это время у них отбирается конфета, которая в этом случае... Значит, у него есть выбор, либо ему шататься по улицам, сидеть на детской площадке, курить и пить пиво, либо проводить это в каком-то более интересном и действительно интересном для подростков месте. Любому запрещению должно предшествовать разрешение.
Угу. Как вы относитесь к православию, к религии?
Я сам православный. Как я могу к этому относиться?
Вы ходите на службы, вы ведете какую-то, может, активную жизнь?
Нет, активную, к сожалению, нет. Это моя старшая дочь, они каждое воскресенье по утрам они ходят в храм всем коллективом, даже самые маленькие, там старшие там в четвертом классе, а маленькие, там ей 2,5 года, все равно они все ходят. И с мужем они познакомились, хотя муж там бизнесом занимается, и вообще они такие совершенно современные.
Это... А с мужем они тоже в храме познакомились?
Да.
А можете чуть-чуть поподробнее рассказать?
Как это происходило?
Ну, как они познакомились?
Ну, я при всем не присутствовал, я просто знаю, что они прихожане одной церкви. Вот, и там вот встречались, и познакомились, потом это знакомство стало уже, перешло, у них, так скажем, в неформальные уже отношения. И в какой-то момент он так совершенно с дореволюционной грацией, значит, пришел просить нашего позволения с женой. Ну и венчались они там же, в этой же церкви. И так совершенно они бегают по театрам, они ходят в кино, ездят. Единственное, что они с детьми очень много ездят по стране. За границу они, если уезжают, то на какой-нибудь к морю, что-нибудь вот так. А так очень охотно они катаются по стране.
Ваша вера, то, что вы православный человек, это как-то влияет на выбор, то, над чем вы будете работать, на выбор ваших ролей?
Безусловно, и даже не только это и просто, например, вот это очень активно сейчас процветающая русофобия, которая стала уже таким вроде бы как трендом. Может быть, нет, это все Рашка, Совок, эта страна, валить надо. Валите, ну, чего же. И вот это вот, это, так сказать, деструктивная критика, ну, то, что в интернете полно. Я, кстати, не состою ни в каких этих самых фейсбуках, поуходил отовсюду.
Вас нигде не найти, и с вами не пообщаться.
Нет. Вот, и именно поэтому, потому что это заполнено вот такой вот, на каждое «да» у них есть «нет», а вот «да» никакого нет.
Можно ли вот такую критику в какой-то мере назвать конструктивной?
Нет, конечно, конструктивно это, что такое конструирование, что такое созидание, сейчас называют креативным классом, да, крее по-французски, это значит созидать, строить. Вот, а вся креативность заключается только в том, что долой и валить, если это креатив, извините. Поэтому мне тоже очень многое не нравится, что у нас сегодня происходит, очень многое. Но если я не знаю, как что лучше, если я не знаю, я не вижу пока выхода из этого. Я вижу страны, где все состоялось, я долго работал во Франции, очень долго работал в Италии, когда здесь работы не было, в 60-е годы. И мне там тоже очень не понравилось. Я бы там жить не хотел. По другим причинам, по причинам, которые отличаются от того, что происходит у нас здесь. А вот то, что происходит сейчас, например, вообще в мире, я для себя называю эпидемией насилия. Как и всякая война, я считаю, что это эпидемия насилия. Возникает она не потому, что обострились противоречия там какие-то, какой-то король неправильное письмо написал какому-то министру, а потому что вот эта эпидемия насилия нашла себе возможность выхода, ну, как прорывается нарыв, как взрываются вулканы.
И хотелось бы услышать какие-то ваши пожелания нашим радиослушателям.
Здоровья, самое главное, физического и душевного.
Что-то, может, еще?
Как следствие, хорошего настроения, хорошей погоды.
Вы слушали интервью с актером, сценаристом и режиссером Александром Адабашьяном, записанное нашим корреспондентом Марией Заостровных в рамках 8-го международного фестиваля театра и кино «В кругу семьи».